Здравствуйте! В эфире подкаст «Спортивная грация».
В студии Алевтина Иванова и Софья Бондаренко.
Скольжение, шаг, еще бросок, прикосновение, поза, точка. Мах, выпад, поворот, прыжок, и загорелись обе щечки.
Весь зал наполнен красотой, изяществом передвижений. Как бабочки взлетают чередой гимнастки, овладев учением.
Жест, поворот плеча, волна, податливая гибкость тела. Душа, как тонкая струна, натянутая до предела.
Но видимая легкость рук, упругость, строгость линий четких, великий повседневный труд, творцы судьбы своей, девчонки.
Поклонников горят глаза, когда на сцене совершенство. Вам браво, грации кричат, вас созерцать одно блаженство.
Эти строки посвящены одному из красивейших видов спорта – художественной гимнастике.
У нас в гостях абсолютная победительница первенства России в групповых упражнениях по художественной гимнастике Екатерина Самулина.
Здравствуйте, Екатерина!
Здравствуйте, девочки! Я только что услышала шедевральный стих в вашем исполнении. Это настолько красиво! Я не слышала этого стихотворения раньше. Я хочу, чтобы вы со мной поделились им. Договорились?
Хорошо.
Спасибо большое.
Как начался ваш путь в большой спорт? Художественная гимнастика выбрала вас или вы ее?
Ой, мой путь начался вообще не с нее. Начнем с этого. В 4 года я пришла в фигурное катание. Мама меня привела, хотела, чтобы я занималась фигурным катанием. У меня, в принципе, неплохо получалось, но из-за моего телосложения я была слишком высокая. Начались некоторые проблемы с группировкой, с прыжками, и очень трудно было. Думали, в танце на льду меня отдадут. То же самое на льду, вот как Татьяна Навка выступала. Но знакомая по счастливому обстоятельству предложила нам перейти в художественную гимнастику, посмотреть тренера. Мама упиралась до последнего. Я один раз посмотрела, мне хватило одного лишь взгляда. На ленточку, естественно, что же еще мы все выбираем при первом взгляде на художественную гимнастику. И все, я сказала маме, я остаюсь. Мама уговаривала меня 2 месяца. Не надо, не делай этого, останься в фигурном катании, Катя, тебе что, не нравилось? А я поняла, что мне, в принципе, нравилось, но здесь мне нравится больше. И, наверное, все-таки отвечая на ваш вопрос, я ее выбрала.
А вот как отбирают девочек в этот вид спорта? В каком возрасте лучше всего стартовать?
Смотрите, девчонки, сейчас девочки приходят от 3 лет до 5. Позже считается уже поздно, но возможно. В спорт школы берут с 5 лет, в клубы с 3. Вот такое разграничение у нас. Тренер — это волшебник, скажу вам сразу. Тренер видит сразу все. Я удивлялась. Но когда я сейчас стала сама тренером, и вот мне мои тренеры, у которых я занималась, передают вот эту всю мудрость и все навыки и знания про этот вид спорта, я в шоке, что это действительно возможно. Но капелька волшебства все-таки есть, как и везде. Такая ситуация была. Пришла я в 6 лет уже после фигурного катания. Мне тренер говорит, вот так смотрит на меня, говорит, ну, высокая, красивая, но бедра будут широкие. Я думала, как, с чего она знает? Мне 6 лет, что со мной будет через 10 лет? Девочки, она оказалась права. Моя самая вещь, которая растет быстрее всего, это оказались бедра. То есть тренер мне сразу сказал. Этому всему учат в университете, в спортивных университетах. Сейчас я учусь сама на 2-м курсе спортивного университета. И там есть такие науки, как анатомия, физиология, биомеханика. Мы изучаем природу действия, природу работы мышц, телосложение, строение тела, строение костей. И есть очень много нюансов, по которым мы сейчас можем многое сказать про девочку, которая пришла в вид спорта. Не можем все сказать, потому что они растут, понятное дело, но какие-то факты сказать можем. Вот. Так что это чистая наука, ну и капелька волшебства.
Какие качества развивает художественная гимнастика?
Ой, художественная гимнастика — это такая сила духа, завуалированная во внешнюю красоту и нежность и грацию, что это на самом деле, мне кажется, самый красивый вид спорта лично для меня. Каждый выбирает сам себе, но лично для меня, потому что спрятать силу духа под внешней красотой и нежностью — это надо очень сильно постараться. Не расплескивая ее, держать в себе, но проявлять — это прям удивительно. Так что гимнастика воспитывает такие качества, как терпение. Вот чему она меня воспитала. Это, наверное, я сама человек не очень терпеливый. Не самый терпеливый, скажем так. И с помощью этого вида спорта я стала намного терпеливее. И теперь понимаю, что не все приходит сразу, не все получается сразу. К этому нужно приложить усилия и плюс терпение, потому что без него не получится. Трудолюбие. Это как любой вид спорта, наверное, он воспитывает трудолюбие. И идти до конца, до своей цели, не бросая на полпути. Это все как бы к одному. Гимнастика — это красивая внешность для девочки. Это плавные руки, длинные, красивые руки. Это растяжка, потому что... К тому же она для здоровья очень хороша, потому что с возрастом у нас суставы наши становятся жестче, они хуже работают, и мы становимся более сухой, телосложение у людей к старости становится к такому возрасту более преклонному. Так что растяжки благоприятно влияют на эластичность мышц и в последующие годы жизни после завершения карьеры. Так что это еще и для здоровья очень хорошее вложение в себя. Вот. Ну и, в принципе, красоту и вот... Когда смотришь на человека, и ты видишь, что он силен духом, это внешне сразу считывается. Это красиво.
А вот какой ваш любимый предмет в художественной гимнастике? И на какой потрачено больше всего усилий лично у вас?
Путеводитель мой в гимнастику, скажем так, лента, влюбилась с первого взгляда. Но, как оказалось в работе, любимый вид — это обруч. На него не скажу, что было потрачено больше всего усилий. Нет, наоборот. Мне он... легко получался, и я его очень чувствовала. И у меня было самое красивое упражнение под обруч. У меня была песня из мультика «Анастасия». Угу, да-да-да. Это было очень красиво, и у меня были такие мягкие руки. Мне тренер поставил шикарную постановку, и я очень не хотела прощаться с этим упражнением. Очень сильно к нему привыкла. Но я стала взрослеть, и было другое упражнение, не менее красивое, но оно прям осталось у меня в памяти. Оно прям очень ценно для меня до сих пор. А больше всего усилий потрачено на скакалку. Скакалка — это очень коварный предмет в художественной гимнастике. Это, считайте, просто веревка. Люди вот на улице, не на улице, друзья, которые не относятся к гимнастике, спрашивают, а что, зачем тебе веревка? И я говорю, это не веревка, это скакалка. То есть внешне она собой представляет такую веревку плотную, толстую, переплетенную. И... ей очень сложно управлять. То есть она сама как веревка, которая просто лежит, и ты должен ее как бы поднять с места и заставить ее работать вместе с собой. Очень сложно. Но мне мой тренер говорила, если ты научишься работать со скакалкой, ты научишься работать с любым предметом, у тебя не будет сложностей, потому что ее сложнее всего почувствовать в руке. Если ты почувствовал скакалку, все остальное будет проще. Это действительно, девочки, так. Вот. Кто занимается гимнастикой, может, нас будет слушать совет. Это очень хорошее, действенное, ни одной мне так говорили. Она сложная, да, но если проявить терпение, наше любимое, то все получится.
Что, а может быть, кто дает вам силы идти к спортивной цели?
Вы знаете, когда я была спортсменкой, было очень сложно, но всегда мои тренеры были для меня ориентиром. Они сами прошли очень большой спортивный и творческий путь, потому что у нас спорт, он... творчество в себя включает тоже, что немаловажно для развития личности. И я так ценила все рассказы моих тренеров про свой спортивный путь, и когда начинала их хоть немножко рассказывать, я сразу слушала очень внимательно. И это мне давало силы, что вот у меня есть тренеры, которые верят в меня, и у меня все получится с их поддержкой, потому что я чувствовала невероятную любовь своего тренера к себе. Я чувствовала, что каждый шаг она контролирует, не лезет ко мне, но контролирует, верит в меня на каждом шагу моего пути. И всегда-всегда у меня есть ее телефон, и она всегда-всегда меня поддержит. Даже если что-то случилось, я всегда могу обратиться к ней, не боясь, что меня поругают или на меня покричат. Вот. Именно вот когда я была спортсменом, наверное, это были тренеры. Сейчас я уже сама становлюсь тренером. Я еще на пути к этой большой своей мечте и цели. Вот, девочки, наверное, вы мне помогли сейчас с определением моей именно вот мечты и цели, потому что она была достаточно расплывчатой, все эти моменты. И сегодняшний день в Орленке, особенно разговор с вами, вот ваши точные вопросы, меня натолкнули на то, что это действительно, наверное, моя цель и мечта — стать действительно настоящим тренером. Тем тренером для гимнасток, который всегда будет поддерживать, но не расслаблять, не давать лишнюю слабину, которая расслабляет спортсмена, и тогда ни о каких результатах цели речи вообще не может идти. А тем тренером, который будет любить, и эта любовь будет чувствоваться, который будет вкладываться в гимнасток, и гимнастка будет это чувствовать. И вместе с этими гимнастками у нас получится дойти до новых и больших вершин, которые мы вместе с ними покорим. И это, наверное, такая моя мечта, потому что это все в моей голове выглядит очень здорово. Вот, и, наверное, найти таких гимнасток, с которыми мы сработаемся, потому что это тоже очень важно. Найти своего тренера и найти свою гимнастку.
Как говорят, самые обидные места в спорте – это второе и четвертое. Согласны ли вы с этим мнением? Что вы ощущали, когда оказывались на второй ступени пьедестала?
Ой, на втором месте я была постоянно. Но у меня вообще первое было редко, но было ближе уже к такому возрасту, к 13 годам, к 14. А до этого, девочки, вы не поверите, с 8 лет. Второе, третье. Я вам серьезно говорю. Особенно вот на школьных соревнованиях я тренировалась в крыльях советов в Москве. И да, это было второе-третье место постоянно, но я не расстраивалась никогда, потому что мне главное было, как отреагирует, а что мне скажет по итогам выступления мой тренер. Мы вместе с тренером идем и делаем этот путь, и если я иду с этим тренером, значит, я ему доверяю. А я правда доверяла, и мои родители доверяли. Это меня мама этому приучила. И я доверяла, и если она спокойна, значит, и спокойна я, значит, все идет по плану. Значит, мне сейчас первые места не нужны. Бывает часто такое, что девочки в маленьком возрасте не должны они первые места занимать. По многим факторам, психологическим, физиологическим, у некоторых не хватает просто сил, выносливости, каких-то данных. Но они с грамотным подходом тренера, они разрабатываются и вырабатываются до серьезного уровня где-то годам к 10, к 11, скорее к 11, где уже нужно попадать в сборную. Вот к 11-12 годам там уже надо бороться начинать, там надо бороться начинать за место, показывать свой характер. И если тренер говорит, что надо бороться, надо бороться. Тренер спокоен, значит, нормально все. И я этой тактике придерживалась, и она дала свои плоды. То есть мы никогда не паниковали, никогда я не расстраивалась из-за мест. Я расстраивалась, когда я действительно плохо выступала, не так, как я умею. И тренер была расстроена. Мне очень было жалко расстраивать моего тренера, потому что она столько всего в меня вкладывает. И я тоже старалась, но она никогда не обижала меня тем, в плане не кричала на меня, не ругалась, когда не очень удачно выходили выступления. Она просто расстраивалась, я это чувствовала, и как бы немножко сама расстраивалась. Но мы вместе шли к одной большой цели, и вот мы, в принципе, дошли. Это победа на первенстве России моя в 17 году, потом попадание в сборную России. Это намного важнее, чем первое место в 8 лет. То, что было в 8 лет, уже никто не вспомнит. А у девочек, на которых, наоборот, они вот рвались в юном возрасте побеждать, и только вот самое главное — это первые места, а не выступления, они, к сожалению, чаще всего сгорали к 10 годам, примерно к 9-10 годам, потому что начинались травмы из-за чрезмерных нагрузок, сильных для детского организма. И поэтому все нужно делать постепенно и слушать, главное, тренера. Доверять тренеру надо.
Какие самые памятные соревнования были в вашей спортивной карьере?
Памятные соревнования — это первенство России в 2017 году. Первенство России у меня не одно, у меня было следующее еще и в 2018 году. Но именно в 2017 году это было самое памятное, самое теплое, самое яркое событие в моей жизни. У меня вообще 2017 год такой был удачный на события. И значит, у нас была такая хорошая команда. Мы так чувствовали друг друга, и мы так друг друга слышали и любили с девчонками. Мы до сих пор с ними общаемся, поддерживаем связь, и тогда выходить было вообще не страшно. Я обычно, когда выступала в личном многоборье, я очень сильно нервничала. Я вот что не выход на площадку, то у меня мандраж, то у меня истерика какая-то начиналась перед выходом, я не хотела выступать. То, когда мы выходили с девчонками, я выхожу на площадку, и очень непривычные чувства, я не могу словить, я не могу понять, что именно, что такое. А именно то, что мне было не страшно выступать, и я иду уверенно по ковру, и я хочу начать выступление, я хочу начать делать красивые упражнения вместе с моей командой. Я думаю, это и дало нам результат тот, что мы выиграли 3 раза.
А бывали ли все-таки конфликты в команде?
В этой команде нет. В этой команде не было конфликтов. Вот на следующий год, в 2018 году, я встала в новую команду. Я была в 17-м самая маленькая. Там стоял год 2002-2003, я 3-го года. А в следующем году был 2003-2004. Вот в следующую команду я встала, и там набрались новые девочки. Во-первых, само осознание, что это другая команда, немножко психологически на меня сыграло, что я относилась к ним более предвзято, наверное. Но там просто подобрались девочки с, наверное, не совсем подходящими характерами. Не могу сказать, что у нас были ссоры. Нет, ни одной не было. Мы также слышали друг друга. Я в той команде, в новой, была капитаном. И вот на моей памяти я ни с кем не ссорилась. И вот между собой мы не конфликтовали сильно на тренировках. Были некоторые недопонимания. Это абсолютно рабочие, нормальные процессы. Но просто если сравнивать с 2017 году, там вообще такого не было. Там было настолько все гладко. То в 2018 году все-таки рабочие моменты возникали, но, в принципе, они быстро улаживались, потому что споры в команде ни к чему. Нужно быстрее прийти к общему знаменателю, к компромиссу, не ущемив ничьи интересы. И, в принципе, у нас это всегда получалось.
Я раньше просто тоже занималась, только я спортивной гимнастикой занималась. Вот, наверное, у меня очень неудачная попалась команда. Мы там постоянно ссорились. У нас там постоянно были девочки, которые вот были против меня, но и не только, против всех остальных. Вот, мы постоянно ссорились. Мне кажется, у нас не было ни одного нормального дня, чтобы мы не поссорились.
Ну, это ужасно находиться в такой атмосфере. Особенно, как выступать в этом, в этой обстановке. Ты выходишь на соревнования, стрессуешь сильно, нервничаешь. Так еще и плюс в команде внутри нервничаешь. Скажи, а ты выступала в спортивной гимнастике?
Я вот просто внутри школы выступала, я не сильно. Я просто год назад я закончила заниматься спортивной гимнастикой из-за того, что я приехала в Москву. Я не могла совмещать школу и тренировки. А вот теперь у меня к вам вопрос. А вам удавалось совмещать эти два занятия? И было ли свободное время?
Да, удавалось мне совмещать, потому что, как говорит Ирина Винер, если спорт мешает семье, надо бросать спорт. А если спорт мешает учебе, надо бросать учебу. Не бросать. Ну, как бы никто из нас не бросается из гимнастики, она так сказала просто. Но никто по факту из спортсменов, из гимнасток ее не бросает. А сейчас девочки в сборной России учатся в первоклассной школе, в школе Примакова. Это очень хорошего уровня школа в Москве. А я тоже училась, но я училась экстерном, на семейном обучении, а потом просто сдавала экзамены. И это очень удобно, потому что спорт вырабатывает у нас дисциплину. И с помощью нее мы занимались самостоятельно, и все экзамены я сдавала не хуже, чем мои одноклассники. Все экзамены я сдавала в общих условиях, никаких послаблений для меня не было. То, что у меня не было, я обязалась выучивать школьную программу, и, в принципе, на экзаменах я ее показывала. С 5 класса я перестала ходить полноценно в школу, потому что я попала в сборную России, в молодежную сборную России в групповых упражнениях. Мы готовились к чемпионату Европы, на который я в итоге не попала, но я ездила на целый год на сборы в Питер. То есть 2 недели дома, 2 недели в Санкт-Петербурге. 2 недели дома, 2 недели в Санкт-Петербурге. И учиться, ну, неудобно. Вот эта вот нервотрепка туда-сюда. Поэтому мы приняли решение с родителями, что мы уйдем на семейное обучение, и это было всем удобнее. И у меня никакой нет никаких нервов по поводу учебы. Я сама самостоятельно занимаюсь, даю все экзамены хорошо. И поэтому вот так получилось.
Какие оценки были в дневнике Екатерины Самойлиной?
Ни одной тройки не было у меня. У меня все до 6 класса, до 7 класса были одни пятерки. Я была круглая отличница. В 8 классе у меня была 4 по географии и математике, по-моему. Или в 8 классе была 1 по математике, а вот в 9 по географии. Ну, в общем, короче, вот пошло с этого момента все. Вот, ну и закончила я все хорошо. Честно, не посчитаю вам количество пятерок и четверок. Пятерок было больше. Четверки были, но без них никуда. Это не совсем важно, наверное, вообще во взрослой жизни. Ну, вот так вот. Не любила я математику. Вот математикой билась я до последнего, до слез. Мы с ней воевали. Точнее, я с ней, ей было на меня все равно. Она просто была. Вот. Но было сложно. У меня все равно по ней была, конечно, пятерка. Я отвоевывала свое всегда, но нервов я потратила знатное количество на нее.
Если наши самые юные слушатели задумаются о занятии художественной гимнастикой, какими вы словами бы поддержали такой выбор? Как смотивировали?
Девчонки, конечно, идите в художественную гимнастику. Это очень красиво. Это воспитывает невероятную силу духа в хрупких девочках и невероятно внешнюю красоту. У вас всегда есть выбор – уйти или остаться. Если вдруг на каком-то этапе вы понимаете, что это не ваше или вам не нравится, вы всегда можете принять решение заниматься чем-то другим. Мы с вами все растем, и я расту. Я могу спокойно по истечении своей карьеры оставить гимнастику как спортсменка и не связывать свою жизнь как тренера, ну, вообще с гимнастикой ни в каким образом. Это лишь сугубо ваш выбор. Вы растете, а гимнастика остается сзади или с вами, это вам решать. Но благодаря этому виду спорта вы воспитаете в себе очень значимые для жизни качества, которые всегда останутся с вами на всю жизнь. Будет ли гимнастика с вами рядом потом или не будет?
В 2022 году вы продолжили спортивную карьеру как раз в качестве тренера. Сложно ли учить юных гимнасток?
Сложно, потому что когда ты хочешь дать детям какие-то правильные советы или напутствия, многие воспринимают это в штыки, и немножко не получается все отдать. Но, видимо, оно и не нужно. Видимо, тому, кто нужно, тому, кому нужно, те сами это возьмут все. Но хочу заметить тот факт, что мне почему-то работать с детьми легче, чем там, другим тренерам, моим знакомым есть. Я как-то сразу понимаю детей, что им нужно, и в какой момент лучше поддержать, и в какой момент лучше оставить и не трогать детей, потому что это тоже растет маленький человек. Это тоже маленькая личность, которую надо правильно раскрыть и правильно проявить в этом мире. На нас лежит огромная ответственность за это. Мы не можем задавить ребенка миллионом упражнений только для того, чтобы он поднимал выше ногу. А что толку от поднятой ноги, если она пустая внутри? Ну, вообще, девочка внутри пустая, что толку от поднятой ноги на ковре? И вот задача тренеров — максимально ответственно подойти к развитию и открытию маленькой личности, чтобы ребенок проявлялся в полном своей мере, потому что мы максимально красивы и органичны, когда мы естественны. Когда мы естественно любим занятия гимнастикой, не потому что тренер сказал, а потому что мы любим это делать, потому что у нас горят глаза, в нас горит интерес, и мы мечтаем заниматься, и мы каждый день просыпаемся с мыслями, что сегодня на тренировку. То есть вот в этом сложность заключается. Найти такой подход и найти правильные слова вовремя, чтобы не загубить в ребенке его, собственно, начало, а раскрыть и приумножить. Слишком сильные послабления, слишком сильная свобода в спорте, в занятиях даст обратный эффект, даст эффект недисциплинированности, потому что дисциплина — это основа всего. И к дисциплине нужно приучать не только спортсменов и всех, а спортсменов особенно, к особому отношению на ковре, к особенному поведению в зале. Оно определенное. Я могу с вами в конце поделиться, если вам будет интересно. То есть много факторов, но они все не такие сложные, если ты действительно вкладываешься в это и каждый день думаешь, как это улучшить, как это приумножить, как это модифицировать для детей. Вот. Наверное, так.
Давайте от спорта перейдем к творчеству. Мы с Соней видели вас в кино. Вы снимались в двух фильмах «Большой» и «Легенда Орленка». Как вы, спортсменка, попали на съемочную площадку?
Ой, девочки, никогда не поверите. Интересно. Не планировала я никогда в жизни ни с чем связывать себя таким. Думала, что вот будет у меня гимнастика, и все дальше только гимнастика. В определенный момент, было мне 11 лет, мне в социальной сети ВКонтакте пришло сообщение с информацией о кастинге «Фильм большой» Валерия Петровича Тодоровского. Не хотела ли бы я попробовать? Я так уверенно отвечаю, думаю, у меня тренировки, я попадаю в сборную России в этом году, у меня ответственный период, никак не могу, никак нельзя. Приходит мама, мы с ней обсуждаем, и она говорит мне абсолютно то же самое, а потом вдруг она видит фамилию режиссера и говорит: «Кать, ну это же Тодоровский, давай сходим, попробуем». И я так думаю: «Мам, ну у меня же тренировки». И мама мне говорит фразу, которую отпустила меня мгновенно: «Кать, да кто тебя возьмет туда?» — говорит мне мама. Я такая думаю: а реально, а кто меня вообще собрался туда брать? Она говорит: мы просто пойдем на кастинг, никто тебя туда не возьмет, твои тренировки не пострадают. И я со спокойной душой думаю: ну раз так, говорю. Я была очень, видимо, ответственной спортсменкой. Ответственно подходила ко всем заданиям тренера, не пропускала ни одной тренировки, даже никакие дни рождения друзей меня не останавливали. И это тоже не могло меня остановить. И вот мама меня успокоила, что меня никто не возьмет. И тогда я говорю: ладно, мам, раз не возьмет, тогда сходим. Я пришла на кастинг. На кастинге были обычные процедуры для кастинга. Меня сфотографировали несколько раз. Задали мне вопросы на камеру в формате интервью. И они сразу заметили мое сходство со старшей героиней, которая в итоге сыграла меня взрослую, с Маргаритой Симоновой. Но это было так расплывчато, что очень так. Меня попросили станцевать танец. И интересный, кстати, факт. Я вот была на встречах, не об этом, а вот я не рассказывала еще никому об этом. Вот я вот сейчас вспомнила, вам расскажу эксклюзив, так сказать. Меня включили, она говорит, какую песню тебе включить, чтобы это был танец, как будто ты стоишь, танцуешь на остановке перед зрителями. Я так стала, еще стеснительно была, я думаю, да я не знаю, какую песню, вообще не знаю. Давай тебе включим Сию, вот эту вот Чендали, которая, ну вы знаете эту, наверное, песню. Мне включили ее, я под нее станцевала, и как я потом узнала, там была комната, ну, не очень больше, вот где мы сейчас с вами сидим, она была маленькая, и мне пришлось изгибаться, еще мне поставили условие, что я никогда в жизни не занималась гимнастикой, я очень долго думала, как это показать, в итоге я делала брейки на пол, так опуститься, встать так волной, с ног на руки и на пол, на живот и так далее, очень много таких вещей я делала. И в итоге, как оказалось, что мне мой танец в фильме поставили еще из движений, которые я делала на кастинге. Там видео у них сохранилось, нет, снимальное видео. И я недавно листала ТикТок, эту сеть, которую нам запретили выкладывать видео. Мы не выкладываем это видео, если что. И, значит, попалось видео с отрывком из фильма «Большой», где танцую на улице как раз-таки. Я так читаю комментарии, достаточно популярные, там очень много комментариев и лайков. Я смотрю комментарии, так листаю периодически, и там написано, это что, постановщик ставил новый клип Си Чендали? То есть люди прямо заметили действительно сходство с этой песней, что я тоже видела клип, я тоже какие-то движения вспоминала из клипа, когда мне включили музыку. То есть получился как будто бы хороший творческий тандем, может мне позвонить Си, не знаю, сделать с ней коллаборацию. Но вот люди прям просекли, да, то, что так случилось. Вот. И, в общем, потом был период, что меня стали приглашать на пробы. Пробы — это когда уже тебе распечатывают текст, и ты приходишь и пробуешь играть сцену на камеру. Вот. Я ходила на них, также веселилась. Потом стал приходить режиссер, мы с ним тоже веселились. Он во мне как раз-таки раскрыл эту органику, эту естественность, потому что он не давил заданиями, он просто напутственные слова говорил, был проводником в мир кино для меня. И благодаря ему я раскрылась максимально естественно, без каких-то придуманных образов, каких-то навязчивых эмоций и так далее. Вот. И потом лежу дома, звонок, вас утвердили, все, приезжайте, подписывайте договор. И фраза «мама, мы отказываемся». Да, мы сперва отказались, это было сугубо тоже мое решение, то есть мама не решала за меня, потому что у меня был впереди ответственный сезон, мы должны были готовиться к соревнованиям и к попаданию в сборную как раз-таки. Я никак не видела своего появления в фильме и прерывания тренировочного процесса. Но, слава богу, все решили. Я делала неделю действительно очень сложный выбор. Либо то, и там хочется, и там нельзя уйти. Очень сложная для меня была неделя, но потом решили, что я буду тренироваться со сборной Белоруссии вместе. Съемки проходили в Минске, поэтому там я тренировалась, и потом ехала на съемки. И вот так строился мой день. Так что тренировки я не пропускала.
Какая роль вам ближе? Юльке в детстве в фильме «Большой» или Насте в «Легендах Орленка»?
Вы знаете, они чем-то похожи, но они очень разные. Наверное, все-таки Юльке в «Большом», потому что, скажу честно, я не могу сказать, что я много чего играла там. Не могу сказать, что я много чего представляла себе. Это был обычный тренировочный процесс для меня, очень знакомый, очень естественный. Поэтому я, наверное, органично смотрелась, ну и плюс работа режиссера со мной очень благодарна ему за то, что он меня раскрыл. Но я не чувствовала абсолютно никаких преград, когда мы снимали сцены. Не возникали никогда сложности. Только единственное, когда мне надо было повышать голос и бить в ответ Алису Брунну Френдлих, это было достаточно очень трудное испытание для меня психологическое. Но это единственная преграда, которая возникла, а остальное мне вообще не пришлось даже как-то внедрять себя в эту среду, потому что я всю жизнь была в этой среде. А вот роль Насти в «Легендах Орленка», они чем-то похожи с Юлькой. Они обе резкие, обе эмоциональные. Но роль Насти менее прямая. Она все-таки немножко с хитринкой, скажем так. И этим она мне очень понравилась. Она мне очень понравилась, потому что это было так интересно. Она вроде похожа на ту роль тоже. И она похожа на меня тоже. Но во мне нет вот этой хитринки, во мне ее нет, и я ее развивала в себе для каких-то сцен, для каких-то реплик и действий в съемочном процессе. Вот. Но это было настолько интересно. И вот несколько смен у меня была роль небольшая, и сцен было съемочных дней немного. Так что я была потрясена и в восторге от того, как интересно это строилось, но все равно ближе и как-то комфортнее мне говорить про Юльку все-таки. Там как-то попроще, там она прямая такая, как я. Она похожа на меня, наверное, да.
Скоро планируются съемки «Легенды Орленка 2» фильма. Хотели ли бы вы получить роль в новой картине?
А я вам скажу, девочки, я приоткрою завесу тайны. Наверное, это можно сделать. Никто потом ничего не скажет. Меня там не будет на экране. Но, возможно, я приеду со съемочной группы просто немножко в другом амплуа. Немножко в другой профессии, скажем так. Но в съемках участвовать буду.
Портал 24СМИ представляет вас как спортсменку, тренера, актрису кино и модель. Где и в каких образах вы выходили на подиум?
Очень интересный вопрос. Они все стали писать, что я модель сразу после выхода фильма, когда такого не было никогда. Потому что обычная процедура, вышел фильм, я стала медийная. Меня стали приглашать на фотосессии в журналах, в интервью. И всегда каждое интервью сопровождалось фотосессией. Ну, я выставляла снимки с фотосессии, кадры какие-то, журналы выставляли все это. И почему-то, наверное, журналисты решили, что я еще модель, но... Может, они видели во мне модельный потенциал, хотя ну, он есть, мне параметры, моя фигура позволяет. И ко всеобщему удивлению, в первый раз я вышла на подиум, это уже случилось 24 мая в рамках показа МКММ Fashion. Вот. И то так случайно, потому что знакомая скаут модельного агентства говорит: «Кать, давай попробуешь, а там посмотрим». Я говорю: «Давай». Пришла на кастинг, меня отобрали. И я прошла по подиуму, мне все говорили: «Ты правда в первый раз ходишь?» Я говорю: «Да, правда». И мне все посоветовали развиваться дальше в этой области, потому что у меня, слава богу, и параметры мои позволяют. Ну, бывает такое, что моделью быть хочешь, но немножко там все-таки есть требования, как в любом виде деятельности, есть определенные требования к людям, как навыки, там, знания. К одной на одной профессии в модельном нужны определенные внешние требования. И у меня, в принципе, полное соответствие к ним. Есть некоторые нюансы, которые надо подработать, но это исправимо. И вот настолько мне понравилось, настолько я чувствовала себя в своей тарелке, настолько в своей энергетике, вот эта энергия выхода, это как и выход на площадку было, когда я была спортсменкой, мне это очень сильно напомнило. Зрители, музыка и драйв такой. Мне очень понравилось, и даже сейчас я задумалась над тем, чтобы не полностью, но как оставить как хобби пока что, пока мы на таком этапе. Но в модельное агентство создать себе портфолио и вместе с модельным агентством развиваться в этой области и пробовать новые какие-то горизонты открывать.
Мы знаем, что, будучи ребенком, вы были в Орленке. А какой это был лагерь и как прошла смена? Что больше всего запомнилось?
Я вам скажу больше. Я была 5 раз в Орленке. С 2018 года я каждый год приезжаю в Орленок на фестивальную смену. А у нас тут проходил фестиваль визуальных искусств. Слышали о таком?
Он и сейчас, по-моему, проходит.
Он пока не проходит уже 2 года, потому что есть определенный момент, но мы надеемся, что он к нам вернется. Я приложу все свои усилия, чтобы он действительно вернулся, правда. Вот. И первый раз я приехала в 2018 году с фильмом «Большой». Он был в конкурсной программе фестиваля. Я приехала представить этот фильм, и как-то меня занесло в лагерь ребенка. Мне так понравилось, настолько я влюбилась в эту добрую атмосферу. Мне нравится, что тут, ну, считаю, есть педагог, это вожатый, и отряд, это дети. И все педагоги очень тонко находят подход к каждому ребенку, и они прям добираются в самое сердце каждому ребенку. Да, от этого сложнее становится расставание, но те эмоции, которые вы получили за эти 3 недели, не сравнятся ни с кем. Это стоит того. Это все равно всегда стоит того. Какая бы боль от расставания не постигала потом, но все равно понимание того, что мы все равно рядом, на связи и так далее. Вот я со своими вожатыми со всеми до сих пор общаюсь. Мы с ними на связи, и я знаю, что я могу всегда взять у них совет, всегда к ним обратиться, и они станут моей опорой, точнее, будут они уже моя опора. Вот, так что это настолько теплые и приятные воспоминания от каждой смены. Я уже говорила, Лариса Константиновна, фестивальная смена будет, и я, меня имейте в виду, и меня имели в виду, и ни разу пока не обделили возможностью побывать в Орленке еще раз.
Чему вас научил Орленок?
Доброте, что можно очень по-доброму относиться к окружающим людям. И такая волна теплоты и любви исходит от людей. И именно это преобразовывает весь мир. То есть многие думают, что неаккуратно сказанное слово или какие-то действия ничего не несут за собой никаких последствий. Или вот то, что мы общаемся с подругами, с друзьями, это только между собой влияет друг на друга. Мы сказали обидное слово, на нее повлияло. Доброе слово на нее повлияло или на него. Нет. Мы сказали доброе слово, и это доброе слово через этого человека повлияло на весь мир. Другу приятно, он светится, он это передает. И на уровне энергии это изменяет мир к лучшему, к доброму. И надо вот следить за своими какими-то неаккуратными поступками и словами, потому что плохое сказанное слово очень плохо влияет на мир негативно. Этот человек, у этого человека испортилось настроение, и он уже транслирует то, что в него попало, он транслирует это в окружающий мир. И, в принципе, все вот эти последствия человечества и то, что у нас сейчас в мире происходит, это вот только последствия неаккуратного отношения людей друг к другу и к этому миру, соответственно.
Вы сказали, что вы поддерживаете, продолжаете, вернее, поддерживать связь с вожатыми. А поддерживаете ли вы контакты с ребятами из своего отряда?
Да, мы все в социальных сетях обмениваемся сообщениями, по каким-то праздникам. У нас есть беседы, у нас до сих пор остались все отрядные беседы всех отрядов, в которых я была. И периодически мы делимся воспоминаниями, вспоминаем какие-то приятные, теплые моменты, узнаем, как друг у друга дела, встречаемся, устраиваем встречи в Москве или в других городах, смотря как мобильность позволяет. Вот, так что это потрясающе. Мне очень нравится, что это у нас остается спустя время, потому что это важно. Для людей люди очень важны, и особенно, которые дарят друг другу теплоту.
Чем вы планируете заниматься дальше? Будете еще пробовать себя в кино или полностью посвятите жизнь работе тренера?
Ой, я буду пробовать все. Я буду пробовать, пока мне жизнь дает все. Я буду это брать и пробовать, даже как эта поездка в Орленок. На самом деле, сегодня она получилась не то, что совсем спонтанная, но немножко такая. Мы разговаривали сначала просто про выход в онлайн-режим. Знаете, какой сегодня праздник?
Нет.
Сегодня день российского кино, 27 августа. И по этому событию организаторы пригласили меня в лагерь, чтобы я встретилась с ребятами, пообщалась. Заодно мне было очень приятно получить приглашение и вспомнить Орленок еще раз. Так что я незамедлительно ответила «да» про онлайн-выход в сеть на встречи. Здорово, классно, у всех хорошее настроение. Во вторник мне пишут: «Екатерина, давайте уточним по билетам, какие брать». А у меня, чтобы вы понимали, я сейчас работаю на сборах в Подмосковье. То есть, ну, вы представляете, что такое сборы? Сборы — это мы выезжаем с детьми, мы за них отвечаем, и мы плотно работаем с утра до вечера на тренировке, потому что в Москве они не такие плотные. Вот что такое сборы. А у меня сборы. То есть я думаю, блин, как я поеду? Я не могу поехать, а потом вот так, ну, мне так хотелось, мне такой соблазн был, я так беру телефон, думаю, только бы 27-е, только бы воскресенье, только бы выходной у меня был, только бы у детей был выходной, чтобы тренировку не терять. Я так смотрю, и в воскресенье, я такая, все, все, я еду, никаких вопросов больше нет. Я так попросила, чтобы мне взяли билеты в ночь, то есть я сегодня ночью прилетела, и сейчас вечером в 4 я уже уеду быстренько. Но все успела сегодня, все успела вспомнить, все успела посмотреть. И возможность я свою не упустила и очень чему счастлива, потому что был момент, когда я так сидела, думаю, я так умираю на сборах. Я в 6 утра встаю, в 9 я уже лежу. Думаю, может, не нужно мне туда ехать в ночь, я две ночи, считай, не буду спать. Потом вспоминаю слова мамы, тренеров, что любые возможности надо брать и получить приятные впечатления, какие-то новые знакомства и новые эмоции. Я думаю, чем буду упускать возможность хорошую? Все решено. Вот, и поэтому мне нравится наше отношение с кинематографом. Я не очень сильно там напрягаюсь, скажу честно, потому что я не считаю это основным моим карьерной точкой. Но и я с легкостью к этому отношусь, я с такой любовью и теплом отношусь к кинематографу, что любые какие-то предложения и возможности сняться в кино я не упускаю, я пробуюсь. Бывает отказывают, бывает, потому что не подхожу, но от этой легкости у меня нет разочарования. Нет, так нет. Да, тогда. Вот именно с такой интонацией в голосе, внутри у себя в голове, я живу в отношениях с кинематографом, и я думаю, это дает мне такую легкость и естественность появления в кадре, возможно, какую-то легкость в общении со съемочной группой и потом приятное впечатление после съемочного процесса. Вот. А насчет тренерской профессии я имею большие планы. Сейчас я вот благодаря вам, девчонки, и благодаря встречам с ребятам в лагерях, я поняла, что действительно я хочу развиваться очень плотно и серьезно в этой профессии тренера, потому что у меня много чего есть дать девочкам. И как главное, я считаю, что у меня есть много тепла, которое я могу поделиться со спортсменами, потому что спортивный путь, он нелегкий. И очень зачастую у спортсменов не хватает просто моральных... Физически есть нормально, моральных не хватает качеств и сил дойти до конца. И вот не оказывается нужного человека рядом. И вот я хочу, чтобы для своих спортсменов я всегда была тем нужным и важным человеком, который поможет им дойти до конца.
Это был наш последний вопрос.
Спасибо, Екатерина, за интересный разговор.
Девочки, вам спасибо огромное за ваши чудесные вопросы, которые натолкнули меня на подумать прямо в моменте. Я прямо вам очень благодарна.
Напомню, что гостем в студии была абсолютная победительница первенства России в групповых упражнениях по художественной гимнастике Екатерина Самулина.
Общались с гостьей Алевтина Иванова и Софья Бондаренко. Всем пока-пока!